Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Главный вопрос, который звучит в Евангелии, можно сказать, что это вопрос о вечной жизни. Полноту вечной жизни человек утратил еще в Адаме и Еве, когда прародители отпадают от Бога. Полнота вечной жизни нам вновь даруется во Христе Богом, потому что Христос – это Бог и человек в одном лице, воплотившийся ради нашего спасения, ради того, чтобы вновь общение с Богом во всей возможной полноте стало для человека востребованным, стало для человека достижимым. А общение с Богом и есть жизнь вечная. И когда это осуществляется в контексте евангельской, новозаветной истории, далеко не всякий человек, оказывается, способен это воспринять. Причина тому – сама человеческая греховность. Причиной тому является гордость человеческая. И в самом Евангелии мы видим, что носителями, примером вот этой гордости, которая рождает неприятие Христа, непонимание Его, отвержение, причем отвержение истинного Мессии, которого Израиль ждал уже далеко не одну сотню лет. И вот, можно сказать, одна из таких евангельских драм исторических – это отвержение Израилем своего долгожданного Мессии. Именно из-за того, что Христос пришел исполнять не узконациональные интересы того или иного народа, не политические какие-то устраивать дела, победы, трансформации, даже не возглавить победу Единобожия, такую видимую в границах земной истории, над язычеством, чего от него тоже ожидали не только все израильтяне, но и ученики какое-то время. Но Господь говорит, что царство мое не от мира сего. Что толку участвовать Богу прямо вот так вот в перипетиях земной истории, если человек все равно остается смертен? Какие бы ни даруй тому или иному обществу лучшие условия социальные, вообще земного бытия, более-менее справедливые, человек все равно, если остается смертен, это имеет относительную только ценность. Ценность имеет только жизнь вечная, непроходящая. И вот в одном из евангельских эпизодов мы видим, что вопрос о жизни вечной задает Господу некий законник, то есть тоже представитель элиты израильской, человек образованный, исполняющий закон, и вопрошает он именно о том, как ему наследовать жизнь вечную, что нужно для этого делать. Причем евангелист говорит, что он его Господа искушает. Искушает этим вопросом, то есть задает его, видимо, не вполне искренне, а пытается уловить Господа в знании соблюдения закона Моисеева. Потому что ведь еще как ответишь на этот вопрос? В законе Моисеева много всяких было установлений, которые регламентировали жизнь избранного народа. Как выбрать же из закона Моисеева то, что является, собственно говоря, необходимым для жизни вечной? И Господь ему отвечает в законе, что написано, как читаешь. То есть он этот вопрос, в общем-то, переадресовывает обратно самому вопрошающему, потому что тот вроде как законник и специалист же в законе. Как говорится, конечно, отвечать вопросом на вопрос – это не всегда считается хорошим тоном, но в данном случае, в этом контексте и со стороны самого Бога человека это вполне уместно. И законник отвечает: «Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим и всею душою твоей, всею крепостью твоей, всем разумением твоим». и ближнего твоего, как самого себя». Иисус сказал ему: «Правильно ты отвечал, так поступай и будешь жить». Действительно, этот представитель законников дает совершенно правильный ответ. Ответ не по букве закона, а согласно его духа. Потому что действительно главные заповеди, что в Ветхом, что в Новом Завете, главная заповедь, она, несмотря на разные исторические перипетии, остается одной и той же. Возлюбить Бога всем сердцем, всем помышлением, и возлюбить ближнего, как самого себя. То есть основные заповеди всего две, и это заповеди о любви. И в данном случае законник, пытаясь уловить Господа, все-таки сам дает правильный ответ о духе и смысле закона. И это же и связано с возможностью унаследовать жизнь вечную. Если ты не имеешь любви к Богу и к другому человеку, то тогда ты не следуешь главному условию, не ищешь главное условие, не исполняешь его для наследования жизни вечной. Но на этом разговор не закончен, потому что законник хочет себя как-то оправдать в том вопросе, в том, что он пытается уловить Господа. Он, видимо, хочет все-таки продолжить этот искусительный разговор и задает вопрос: а кто мой ближний? Но вот здесь уже, видимо, он думает, что остается пространство немалое для толкований, потому что с точки зрения даже уже не просто закона Моисеева, а то, как этот закон понимали, перетолковали современные Господу израильтяне, современные его пришествия в евангельской истории, то действительно не просто первый попавшийся мог считаться ближним. Прежде всего, кто это? Иудей, не иудей, раб или свободный, пришелец, не пришелец, исполняющий закон, не исполняющий, ну и так далее и тому подобное. Отсюда, согласно тех или иных, в том числе, толкований закона, могло быть и разное отношение. Не всякий чужестранец, представитель иного племени, мог считаться вполне ближним для правоверного израильтянина. Но тот пример, о котором говорит Господь, он вот это вот уже ложное, формальное такое понимание закона не спровергает. Господь приводит в пример некого человека, который шел из Иерусалима в Иерихон и попал разбойникам, сказать, в лапы, которые вообще его обокрали, сняли с него одежду, изранили и бросили едва живым. И вот помощь этому человеку израненному не оказывает ни священник ветхозаветный, ни левит, тоже ветхозаветный служитель при храме, который проходит мимо. И, собственно говоря, с точки зрения закона, как это ни парадоксально, они были правы. Ну, правы в том смысле, что раз они идут в храм служить, видимо, в Иерусалим, то они не могут прикасаться ни к мертвому телу, ни к израненному. Они бы тогда считалось, что осквернились бы и не смогли бы осуществить свое служение. Посмотрели, пошли дальше, думая, что исполняют закон. Думают, что таким образом угодили Богу все-таки. Но вот некто самарянин, с точки зрения правоверных израильтян, еретик, он, увидев этого раненого, сжалился над ним, перевязал раны, используя масло и вино. Это в древности за неимением развитой такой фармацевтической промышленности масло и вино – это были одни из первых таких продуктов, которые могли иметь лекарственное значение. Этот самарянин посадил на осла этого бедного, израненного разбойниками, отвез его в некую гостиницу и там позаботился о нем, а на другой день, отъезжая, вынув 2 динария, дал содержателю гостиницы и сказал ему: «Позаботься о нем, если издержишь что более, я, когда возвращусь, отдам тебе». Кто из этих троих, думаешь, ты был ближний попавшемуся в разбойникам? Он сказал, тот законник, оказавший ему милость. Тогда Иисус сказал ему: иди и ты поступай так же. Но действительно, законнику что было ответить? Он отвечает, опять же, правильно. Он не пытается как-то уже навести тень на плетень и какое-то использовать ложное толкование закона, потому что, ну, пример слишком очевиден. Тот, кто потерпел от разбойников, он нуждался в милосердии. От этого зависела его жизнь. Тот, кто ему оказал помощь, тот для него и явился ближним, а он и явился для него ближним. И таким образом заповедь о любви была исполнена. Но парадокс именно в том, что вот эту вот заповедь о любви осуществил в данном случае еретик, тот, кто выпадал из действия закона, не соответствовал ему уже по самому происхождению. В таком символическом отношении святые отцы указывают, что под образом этого самарянина доброго сам Христос угадывается, которого многие израильтяне считали еретиком, потому что с их точки зрения он искажает закон, нарушает его, хотя действует всегда по любви. А разбойники, которым попался этот человек, это суть демоны, это дьявол, который действует через наши грехи и страсти, человека уязвляет. И с помощью этих грехов и страстей вообще стремится погубить его, оставляет его еле живым пред Богом. Но вот Бог, который становится человеком, хотя его народ его считает еретиком, спасает человека, человечество от грехов, хотя тот и находится в состоянии погибельном почти что. Он удалялся от Иерусалима в Иерихон, то есть удалялся от храма, и поэтому попался к этим разбойникам, но милосердие Божие в лице вот этого самарянина, оно неизречено. А Ветхий Завет, Ветхозаветное священство, Ветхозаветный храм не в состоянии человека избавить вполне от его греховных язв для жизни вечной. Под гостиницей святые отцы подразумевают церковь Христову, а гостиничник, которому этот самарянин дает еще 2 динария, это прообраз новозаветного священника, который должен иметь попечение о человеке, желающем спасения, избавления от грехов, пока Господь не вернется во втором своем пришествии и не воздаст. И важнейшим вопросом для всякого верующего человека является именно вопрос о исполнении заповедей. Такого исполнения заповедей, которое делает нас наследниками жизни вечной, Царства Небесного. Что на самом деле возлюбить ближнего своего, как самого себя? Что на самом деле возлюбить Бога всем сердцем, всем помышлением своим? Часто мы живем достаточно теплохладно по той простой причине, что боимся действительно Бога возлюбить. Боимся того, чтобы каждый день о нем помнить. Боимся того, чтобы всю свою жизнь осуществлять именно с памятью Божией, ходить пред Богом. Часто мы вот так вот как бы подразделяем, что вот, Господи, вот это тебе, вот я нахожу время, прихожу в храм, вот я нахожу время, читаю утренние и вечерние молитвы, вот я какое-то время нахожу, готовлюсь к святому причащению, на исповедь прихожу. Вот это, Господи, тебе. А остальное время ты меня не трожь, я по-своему живу, это как бы часть моей жизни. Увы, она не вполне всегда соответствует твоим заповедям. Ну, все мы, как говорится, люди, что поделаешь. Вот. И получается такое своего рода раздвоение или формализм на самом деле. Потому что Богу ведь на самом деле нужна не часть нас. Как человек может разделиться на самом деле пред Богом? Бог не может разделиться, Христос, потому что Он истинно Бог и человек в одном лице. И человек каждый, живая неповторимая личность, человек должен прийти в определенное единство внутреннее пред Богом. Обращенное именно к Богу должно быть это единство. Мы должны быть обращены всецело к Богу, должны этому научиться, несмотря на то, что очень многое в нас этому противоречит. А для этого надо действительно захотеть быть с Богом, захотеть искать общение с Ним не так иногда, именно разделив это «Господи, тебе», а это «я вынужден без тебя все-таки», потому что это мое греховное, такое привычное. И здесь заповедь о любви к другому человеку, она тоже должна нами понимаема быть, что, ну что такое действительно себя-то любить? Это что же не такой простой вопрос? Можно себя любить чисто греховно, следуя собственным страстям, и тогда губить собственную душу. А можно губить душу, как сказано, ради Евангелия, ради Христа, то есть губить в душе грех как таковой, самость, эгоизм, гордость и так далее. И вот это уже есть истинная любовь к Богу и другому человеку в том числе. И полюбить другого человека – это, во-первых, восстать против своей самости, собственного эгоизма, гордости, нежелания что-либо от себя оторвать, учиться любить другого человека именно в противостоянии собственному нежеланию этого, в противостоянии именно собственной гордости, превозношения перед другим человеком, собственной такой именно что самости, нежелания, нелюбви, раздражения, нетерпения, гнева. И при этом постараться увидеть, что является пользой духовной для другого человека. И вот это уже более такая высокая степень любви, она уже, конечно, наиболее трудна для нас, потому что, наверное, только святые, прозорливые там старцы, они действительно уже могли так любовью другому ближнему послужить, когда видели его душу во всей совокупности пред Богом и с грехами, и страстями, и могли бы не осуждать, а знать, что полезно этому человеку с точки зрения духовной, какова воля Божия об этом человеке. Но это в большинстве своем уже мера любви настолько высокая, которая для нас, для большинства, увы, недостижима. Но хотя бы такую более элементарную, более простую любовь я ведь другому человеку, быть готовым учиться этому, пожертвовать чем-то ради другого, просто быть к нему милостивым, быть к нему участливым, быть к нему сострадательным, молиться за него, вообще послужить ему, быть готовыми этому другому человеку Христа ради. Это уже тоже явить не только действием этому человеку, тому или иному ближнему, помощь, но явить сам пример любви, стремления, попытки осуществления этой любви. Это уже есть свидетельство, именно чисто христианское, свидетельство о Христе, о его любви, и это может оказаться полезно для другого человека не только в плане какой-то, ну, такой внешней помощи, но это может для него оказаться свидетельством истинности нашей веры во Христа, если он еще этой веры не имеет. И тогда это действительно может стать исполнением заповеди о любви. Хотя, конечно, это не легко, не просто, это бывает искусительно. Иногда это провоцирует других на то, чтобы пытаться нашу такую безотказность, ну, если она у нас, конечно, есть, вот. Обычно у нас такой безотказности полной у большинства не бывает, чаще всего со скрипом оказание помощи ближнему происходит. Но и то, слава Богу, если происходит со скрипом. Сказал, не хочу, не пойду, потом почесал в затылке, совесть заела, сказал, да ладно, помогу. Ну, как в Евангелии, кто исполнил заповедь? Тот, кто сказал, пойду и не пошел, или тот, кто сказал, не пойду, а потом пошел. Но, естественно, кто все-таки поскрипел, вот, да все-таки решил заповедь исполнить. У нас часто бывает так, а такая, на самом деле, безотказность, она, конечно, реже, хотя иногда и встречаются такие среди нынешних верующих людей люди безотказные, а иногда встречаются среди неверующих или не христиан люди такие безотказные, нам в укор. Вот. Но это все не так принципиально, кому как это дается. Важно, чтобы вообще сама такая установка была, желание, там, более легким образом, менее легким образом. Важно, чтобы это вообще стало для нас стремление вот, научиться любви к Богу и другому ближнему такой вот установкой каждодневным, таким неоскудевающим мотивом нашей жизни. Тогда это будет действительно для всех нас спасительно, именно для жизни вечной, для достижения Царства Небесного. Помоги нам в этом, Господи. Аминь.